Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Мулина, Зайцева и другие пыточные для солдат. Чего не хочет замечать российское военное командование. Неделя после захвата заложников в волгоградской колонии. Кого накажут? Дуров пошел на сделку? Насколько безопасно и конфиденциально общение в Телеграм?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов обратился в Международный Красный Крест с просьбой помочь политзаключенному Алексею Горинову, который отбывает 7 лет в колонии по делу о так называемых военных фейках. Муратов назвал условия содержания бывшего муниципального депутата «пыточными». В камере нет матраса, одеяла, горячей воды, а туалет неисправен. Горинову также запрещены книги, письма и звонки. Главред «Новой» просит о содействии в переводе Горинова в приемлемые условия и оказании ему медицинской помощи. Кинологу МВД Анастасию Зеброву приговорили к 5 годам колонии за пост во ВКонтакте о ракетном ударе по Краматорску, в результате которого погибли десятки мирных жителей. Зеброву признали виновной в распространении фейков об армии. Защита просит отсрочить наказание, поскольку Зеброва в одиночку воспитывает 6-летнюю дочь. Следственный комитет России признал, что сотрудники чеченских правоохранительных органов насильно увезли Седу Сулейманову из Санкт-Петербурга в Чечню. Об этом рассказала подруга похищенной Лена Потяева, ознакомившись с документами следствия. Теперь Потяева написала заявление на полицейских из Чечни и Санкт-Петербурга о превышении ими служебных полномочий. 26-летнюю Седу Сулейманову похитили в августе прошлого года, после того, как она бежала от семьи. С тех пор о ней ничего не известно. Друзья думают, что Седы нет в живых. ФСБ допустило утечку крупнейшей базы данных о пересечении границы. Информацию об этом получил журналист Андрей Захаров. В июле этого года издание агентства рассказало о слитом списке уехавших россиян. Там была информация в том числе о дате отъезда за границу, а среди пояснений о причинах фигурировали такие формулировки, как мобилизация и мятеж Пригожина. Теперь журналистам удалось подтвердить, что слитой оказалась именно база ФСБ. Суд в Екатеринбурге обязал Министерство внутренних дел выплатить около 500 000 рублей компенсации из-за ошибки в загранпаспорте. Ранее в аэропорту Кольцово семью с ребенком не выпустили за границу. Сотрудник, проверявший документы, нашел опечатку в отчестве матери, а у ребенка в машиночитаемой строке не был указан пол. Паспорта изъяли, а семья не смогла улететь на отдых. Туристы подали в суд на МВД и выиграли дело.
В Нижегородском Мулино офицеры издеваются над мобилизованными солдатами, которые восстанавливаются после ранений. Их избивают, приковывают наручниками в заброшенном здании, не оказывают им медицинской помощи, а за любые жалобы и попытки добиться справедливости отправляют на фронт без разговоров. До сих пор так по-скотски к солдатам относились только на территории так называемых ЛНР и ДНР. Роман Перл выяснил, что теперь эти практики в России становятся нормой.
Я занимаюсь чем-то такое, подавать в Сочи, что еще что-то. А Сочи отвлекает. Тем более.
Аббревиатура «Соч» расшифровывается как «самовольное оставление части». Быть «в сочах» на солдатском жаргоне означает «дезертировать». Но в этом полуразрушенном здании содержатся даже не беглецы.
Когда вот так вот они людей холодную кидают.
Сюда кидают раненых, которые провинились чем-то перед офицерами. Здесь их пытают и издеваются над ними.
Здорово. Сейчас сколько дней здесь уже? Солдат в наручниках вторые сутки. Ебнутся я вообще, что ли?
Военная часть 36-994 находится в Нижегородском Мулино. Заброшенное здание, где офицеры устроили пыточную на территории штаба 47-й дивизии. Журналисты из Астры выяснили, что в этой нелегальной тюрьме раненых сутками держат без воды и еды, не выводят в туалет, не отпускают на медкомиссию, даже на плановые операции. Попасть туда можно за любую провинность. Избивают там для профилактики. Как минимум троим пострадавшим сломали ребра полицейской дубинкой. А когда избитые стали жаловаться, их отправили в зону боевых действий на территории Украины, не дожидаясь выздоровления пострадавших. На нижегородских офицеров бойцы уже жаловались в начале лета, когда оттуда гнали на фронт недолечившихся раненых.
Здравствуйте. Мы являемся военнослужащими 2-й армии 506-го полка 2-го мотострелкового батальона. Хотели бы записать обращение в связи с превышениями должностных полномочий нашего командира батальона.
А это уже на фронте. Превышение полномочий – это вот такие избиения. Комбат калечит солдат, пользуясь полной безнаказанностью. Еще они жалуются на поборы и даже на воровство денег с банковских карточек погибших сослуживцев. В зоне боевых действий военнослужащих не просто довести до того, чтобы они записывали такие обращения, не скрывая лиц. Но подобные записи с сообщениями о пытках и о содержании в скотских условиях появляются все чаще.
Прячут от всех, от кого неизвестно. Клетки самолета.
Это подвал в Донецкой области, где в ужасных условиях удерживают раненых, которым нужна медицинская помощь. Правозащитники рассказывали о подобной пыточной в Зайцево, Луганской области. Там избивали и даже забивали насмерть солдат. Причем за любую жалобу. Даже коллег оттуда отправляли на фронт. В центральной части России, вдали от боевых действий, до сих пор так издеваться над ранеными офицеры не решались. Фронтовая жестокость понемногу становится нормой и распространяется по всей стране.
Такие вот дела.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами участник проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев.
Здравствуйте.
Иван, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта история в Мулино – это исключение или уже действительно норма?
Да, я как раз хотел вас поправить, что нет, это, конечно, исключение, и ничуть именно конкретно для части в Мулино это не есть что-то новенькое. По той простой причине, что Мулино было на слуху еще во времена мобилизации, так называемой частичной мобилизации, когда она была открытой и не стала еще и не обрела еще вот этот вот гибридный нынешний свой вид. В Мулино традиционно странным образом отправляли часть, как вы правильно сказали, находится в Нижегородской области, но оказывались там люди из Татарстана, из Тулы, из Орла, из Пензы, очень много откуда.
На перевоспитание или зачем?
Нет, просто по той причине, что это очень большая часть по площади, и, соответственно, там очень большая вместимость. И поэтому, когда началась мобилизация, и все кинулись искать какое-то место, где можно разместить, предположим, там 1500 вот этих мобилизованных, нахваченных по верхам, по улицам, по хостелам, встал большой вопрос, куда их совать. И выяснилось, что ближе к Москве места, чем Мулино, не существует. И поэтому всех стали отправлять туда. И в Мулино не было никогда никаких вегетарианских нравов. Это всегда была часть известной дедовщиной и достаточно жестким обращением как с призывниками, о чем могут рассказать, собственно, коллеги, которые призывом занимались давнее, чем мы, так и с мобилизованными, о чем, собственно, свидетельствуют те мобилизованные, которые прошли через Мулино.
Помимо Мулино в Центральной России или где-то еще в России там существуют вот такие части для перевоспитание мобилизованных контрактников, ну, вообще военнослужащих, которые по каким-то причинам были на время перевезены с линии фронта, там, в силу ранений, например. И вот сейчас их так воспитывают или что делают? Перевоспитывают? Я не понимаю, что... Пытают фактически.
Я бы не сказал... Я бы задал вопрос... Я бы немножко перефразировал, с вашего позволения, подкорректировал ваш вопрос. Других частей нет. Мулино была образцовой в этом смысле частью, потому что там это все царило еще задолго до того, как это стало мейнстримом, да, что называется. Угрозы отправкой на фронт или угроза отправкой в шторм – это абсолютно нормальная и естественная практика. Просто началась она, кстати, не в Мулино, а все-таки в оккупированных Донецкой и Луганской областях. Вот там вот это действительно цветет и пахнет. Там действительно есть и ямы, и подвалы, и все на свете. И было бы очень странно, если бы эта практика при небольшой, весьма сомнительной и очень ненадолго, но все-таки циркуляции кадров с фронта в тыл и обратно не распространилась на части на какие-то. Называть какие-то конкретные части, которые могут сейчас соревноваться с Мулино, трудно, но повторюсь исключительно по той причине, что это общая практика. Отправлять на передовую, отправлять в шторм, Это то, что просто говорится, но это фактически уже такие слова-паразиты на сегодняшний день.
В общем, это как бы вид наказания, дисциплинарного взыскания.
Я бы даже не сказал, что это вид наказания или дисциплинарного взыскания. Это такая связка. Я тебя в тылу на территории России говорят, я тебя в шторм отправлю. На оккупированных территориях говорят, я тебя в яму посажу или я тебя на подвал отправлю в Зайцево. Угрозы – это единственное, что остается у российской армии, единственное, что остается у офицеров. У них нет ничего больше, на самом деле, кроме вот этих вот угроз. Угрожать чем-то надо, поэтому они и угрожают. В частности, отправкой в шторм.
Иван, вот вы говорили, что Мулино – это уже достаточно известная военная честь своими подвигами в кавычках и своими практиками. Но вот совсем недавно, 19 августа, издание «Астра», интернет-издание, публиковало вот это видео из Мулино с этими людьми, пристегнутыми наручниками к батареям, где над ними явно издеваются. Прошло 10 дней, вот сейчас, это свежее видео. Что вам известно о реакции командования, прокуратуры или Следственного комитета на эту видеозапись, на сообщение об этом?
Как обычно, ничего, потому что командование и Следственный комитет стараются таких вещей не замечать и делать вид, во всяком случае, что они их не замечают. Максимум, что мы видели в качестве реакции на какие-то опубличенные, куда более жесткие истории, скажем, когда там был громкий, приведу простой пример, был громкий скандал, который произошел не... Правда, не на территории России, он произошел в оккупированных областях, но как бы эта его вопиющесть абсолютно никак не забавляла. В общем, история была жуткая, когда, но, к сожалению, обычная для фронта, когда запойный алкоголик-офицер расстрелял нескольких мобилизованных. Это было, причем, вскоре после мобилизации, полгода прошло примерно. С момента начала мобилизации, это было там весной или зимой, или поздней зимой 2023 года. И тогда был поднят шум, мобилизованные об этом сообщили родственникам, родственники жаловались в прокуратуру, даже прокуратура об этом высказывалась, об этом случае. Но кончилось все очень просто тем, что вот этого непосредственного человека, который совершал эти преступления, перевели в другую часть, причем в часть в Мариуполе.
Даже не разжаловали.
Его отправили в Мариуполь, который, видимо, является таким накопителем вот для подобных людей, которые как-то проштрафились в прочих частях, поэтому их туда хорошо спрятать, все равно их там никто не найдет и не увидит, и не вспомнит. Ну, а самих молодых людей, которые жаловались, перевели не просто в другую часть, их как раз-таки отправили в шторм.
И больше истории с подобными действительно серьезометными реакциями властей, военного командования не было на ваших
подписчиках? Ну, это самая такая вопиющая из них из всех, потому что здесь были все составляющие. Публичное обращение, публичная реакция Следственного комитета и вот такое вот решение военного командования. Что они просто уберут преступника, спрячут. Ну, и тех, кто жаловался от греха подальше, тоже по возможности уберут.
Ну, кстати, о публичных обращениях. После того, как внесли поправки в законы, где фактически запретили военнослужащим российским использовать мобильные телефоны, писать какие-то официальные обращения, вообще рассказывать, что что-то идет не так, тем не менее прорываются люди. Я просто думаю, до чего же нужно их допечь, чтобы... Тем не менее, люди снимали с открытыми лицами обращения и говорили о том, что, значит, их там комбат избивает, что их обирают, что деньги воруют у мертвых с карточек, деньги воруют. И вот это вот все. Я хочу понять, на ваш взгляд, какова степень разложения российской армии сейчас, судя вот по этим обращениям, по тому, что происходит?
Я думаю, что здесь любая армия бы легко разложилась, потому что все-таки, когда война идет, будем называть вещи своими именами, 10 лет, когда 10 лет на территорию оккупированную загоняются абсолютно непонятные персонажи, мы их всех помним, всех их знаем, здесь даже их лишний раз вспоминать, наверное, не надо. И в итоге этого создания хаоса на оккупированной территории туда вводятся еще после этого российские войска. И, естественно, эти российские войска в итоге становятся таким же точно ополчением там, Донецкой и Луганской Народной Республики. С теми же самыми правилами и тем же уровнем и подготовки, и нравов, которые там внутри царят. То, что там пытки считаются нормой, я сейчас пытками называю не обидные слова или какие-то угрозы, как это происходит там регулярно в частях, но пытки буквально физические, в результате которых люди гибнут. Это, конечно, просто символ российской армии, на самом деле, на сегодняшний день, это, конечно, пыточная в Зайцево, которая знает, я думаю, любой мобилизованный, любой контрактник, который хотя бы там крылом зацеплял территорию оккупированную.
Хорошо, Иван, а теперь ближе немножко, собственно, непосредственно к тому, чем вы занимаетесь, тем, чем занимается проект «Идите лесом». Вот во всех этих обстоятельствах логично предположить, что людей, которые хотят сохранить рассудок, человеческое лицо в этой ситуации и сбежать подальше от войны и фронта, становится больше. Но это мое предположение. А по вашим ощущениям, чаще ли бегут люди? И остаются ли еще все-таки возможности увернуться от войны, что называется?
Как показывает наша практика, каждая буквально какая-нибудь наступательная операция, каждая какая-нибудь очередная афера, каждый какой-нибудь Бахмут или каждая Сватова, или каждая Кременная заканчивается в конечном итоге волной дезертиров. В первую очередь, потому что каждая из этих боевых операций открывает для них окно возможностей, а они могут уйти. К сожалению, уйти с ранением. Варианта, когда дезертируют так, как мы себе это представляем, обычные обыватели, да? Когда там человек берет, набрасывает мешок на плечо и уходит просто по полям в неизвестном направлении, ну, это в порядке статистической погрешности. Таких случаев очень немного. Потому что сколько бы нам ни говорили, что Россия там навсегда, все равно границы 2014 года в некотором смысле на замке. Там существуют КПП, там стоят пограничники, там стоит военная полиция. Эту границу держат крепко. И стараются, в общем, чтобы через эту границу никто не проникал. И те, кто все-таки волюнтаристски по своей воле самостоятельно ее через нее проходят, это либо очень какие-то смелые ребята, либо чаще это заключенные, которым терять нечего, они авантюрные люди по своей природе, и поэтому они решаются. Были у нас там разные истории и про то, как заключенный, подписавший контракт в местах лишения свободы, на велосипеде уехал из Донецка, и про то, и был у нас персонаж, мой персональный любимчик, который взял такси и уехал из Донецка в Омск на такси, на обычном, просто договорился с человеком, который был за рулем, а тот его отвез. И таких случаев было очень-очень много, но по большей части рост дезертирства прямо пропорционален потерям и количеству раненых. Потому что человек получает ранение, оказывается в госпитале, получает отпуск, приезжает домой, где, во-первых, родные ему говорят: слушай, давай ты просто дезертируешь и не будешь возвращаться. И он, получив их поддержку и, собственно, услышав от них то, что он сам думает уже давным-давно, решается на это. Либо он борется, бодается, пытается доказать, что его состояние здоровья, его тип ранения, его осколок в ноге, в руке, где угодно, в спине, в животе, не позволяет ему возвращаться на фронт. Министерство обороны ему доказывает прямо обратное, что где бы у тебя ни был осколок, все равно вернешься. И после этого долгого бодания с дубом он все-таки понимает, что у него нет другого варианта, кроме как дезертировать.
А сейчас прячутся в России в основном люди?
На самом деле у них есть два пути. Либо прятаться, и, к сожалению, зачастую это означает, что тебя задержат рано или поздно. И это тяжело, на это просто не каждый решится. Жить на нелегальном положении – это совершенно не то, на что способен каждый. Либо отъезд из страны чаще по внутреннему паспорту в Ереван, в Алма-Ату, в Казахстан, в Армению. Соответственно, два пути. Больше, на самом деле, на сегодняшний день никаких вариантов у них нет.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, участник проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Иван. семьям сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, погибшим при захвате заложников в Волгоградской колонии номер 19, выплатят по 1 миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров. Про какие-либо компенсации родственникам погибших осужденных власти не говорят. Впрочем, Федеральная служба исполнения наказаний в принципе официально не признала их гибель, сообщив лишь о том, что среди заключенных есть пострадавшие. Все, что стало известно спустя неделю о событиях в захваченной 23 августа колонии, расскажет Анастасия Тищенко.
Вооруженные ножами заключенные прервали заседание дисциплинарной комиссии Волгоградской колонии номер 19. Они напали на сотрудников исправительного учреждения и захватили колонию. Примерно через час после этого в сети появилось видео. На нем неподвижные, окровавленные тела людей в форме. Мы не можем показать эти кадры по этическим соображениям. Автор ролика говорил по-русски и по-арабски, упоминая «Исламское государство», организацию, признанную в России террористической. Позже участники захвата, всего их было четверо, опубликовали еще несколько видео, находясь уже во дворе Волгоградской колонии. В руках у одного из них был флаг Исламского государства. Захватчики, объясняя свои действия, говорили, что это месть за притеснение мусульман, а также за, цитата, «братьев, которые устроили теракт в Крокусе». Спустя несколько часов начался штурм колонии. В Росгвардии сообщили, что все четверо нападавших, цитата, «нейтрализованы». За время, пока эти заключенные контролировали колонию, они убили троих сотрудников СИН. Еще один скончался в больнице от полученных травм. В официальном сообщении ведомства также говорится о четырех пострадавших заключенных, но, судя по опубликованным кадрам, эти люди были не ранены, а убиты. Среди них, как пишет издание «База», 34-летний С. Башкатов, осужденный по статье о дезертире. Он отправился на войну с Украиной в сентябре 2022 года, но после полученного ранения отказался возвращаться на фронт. И так попал в ВК-19. За две недели до захвата Башкатов вновь подписал контракт с Минобороны, но оказался среди заложников и был убит. Первые детали о тех, кто захватил колонию, появились еще до штурма. Трое из них оказались осужденными по наркотическим статьям. Один – за избиение человека до смерти. В пользу версии о том, что нападавшими руководило желание отомстить за притеснение, говорит биография одного из них. Так издание агентства обратило внимание, что Назирчон Ташов еще в 2017 году боролся за права мусульман и посещал митинги в поддержку мусульман Мьянмы. О произошедшем в колонии доложили Владимиру Путину.
Начальник СИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ.
Теперь следствие устанавливает, как заключенные из ВК-19 получили ножи, ножницы и мобильные телефоны. Это уже второй за лето захват заложников в системе исполнения наказаний. 16 июня шестеро заключенных, которые тоже объявили себя представителями Исламского государства, сбежали из камеры ростовского следственного изолятора номер 1. Они вооружились заточками и ножами и взяли в заложники двух сотрудников. Спецназ начал штурм колонии, в результате которого пятеро из шестерых нападавших были убиты.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нами основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас, спустя неделю, что известно о причинах, обстоятельствах захвата заложников Волгоградской колонии?
Ну, знаете, причины все-таки одни и те же. Несмотря на опровержение в СИН и, конечно, опровержение ОНК, общественной наблюдательной комиссии, мы знаем, что это институт не работающий очень давно в России. И несмотря на то, что говорилось о том, что в этой колонии как раз с отношением к мусульманам все в порядке, ну, тут очень стоит усомниться, потому что это не то, чтобы в отдельных СИЗО или в отдельных областях идет плохое отношение к мусульманам. Это компания. Это огромная компания, которая велась, наверное, с 21-го года вот по борьбе с тюремными джематами, а после Крокус-Сити она стала повальной. Uh-huh. То есть она и была везде, а после Крокус-Сити это стало, ну, понимаете, когда по телевизору показывают погоню за неизвестным представителем среднеазиатского государства, даже мы даже не знаем какого, да, это просто человек с характерной восточной внешностью. его ловит доблестный спецназовец, да, не зная, кто это, не было следствия, не было суда, но он перед камерой отрезает ему ухо, а на следующий день его награждают. Но это что, не команда, это что, не сигнал? Это команда, это сигнал.
Журналисты сообщали, что помимо сотрудников колонии 19-й, которых убили, также были убиты еще несколько заключенных, случайные жертвы, которые не участвовали в захвате. Но Федеральная служба исполнения наказаний эту информацию не подтверждает. А вам что-то известно об этом?
Боюсь, что это не случайные жертвы. Боюсь, что это выбранные жертвы. Четверо их. Их четверо, фамилии известные. Это заключенные из актива, из тюремного актива, завербованные оперативной службой, которые участвовали в избиении других заключенных, в издевательствах и так далее. Актив, то, что называется, да, или шерсть, или как угодно, да. И да, это было не случайно, их, я думаю, наметили просто первыми жертвами. Я думаю, что там было какое-то доминирование, насилие, поэтому смерть.
Да, это но вот были эти заключенные, которые обслуживали этих самых оперативников, ну, конкретно в 19-й колонии Волгоградской области. Этих заключенных убили во время захвата. Кто-то понесет ответственность за это, ну, с точки зрения государства же должно разобраться, их родственникам должны что-то объяснить, компенсации какие-то выплатить, если они находились под крышей колонии.
Закон не предусматривает выплаты компенсации в этом случае. Не предусматривает. Я думаю, что ничего не будет. И к этой теме будут привлекать как можно меньше внимания. Как можно меньше, потому что как только мы с вами начнем разговаривать о судьбе убитых заключенных, то тут же выяснится, да, что они а. Сотрудничали с администрацией, б. Сотрудничали по вопросу избиения мусульман, с. Это была месть мусульманам за то, что они сотрудничали, и, в общем, как-то все это не очень.
Вот сейчас уже совершенно очевидно, что все захватчики убиты, ликвидированы. Это такой тоже новояз, который часто используют в России. Их уже ни о чем не расспросишь. Как они получали эти заточки, кто проносил, что, собственно, как они организовывались. Точно так же примерно власти обошлись заключенными, которые захватили заложников в июне в ростовском СИЗО. Там тоже ликвидировали, убили 5, 6 впал в кому, но потом ему сделали операцию, насколько я понимаю, снова отправили в изолятор, но ничего не известно, его допрашивали или не допрашивали, какие-то следственные действия с ним проводили, нет. С вашей точки зрения, убийство этих людей – это намеренные действия или это случайно, по-другому было никак? Их нужно было оставить в живых, чтобы выяснить, что произошло, откуда оружие, как…
Нет, и там действовал не просто спецназ, и там действовал тюремный спецназ. То есть, обратите внимание, когда… Действительно, от ФСИНа чего-то хотят добиться. Вот, например, на этой неделе в ростовских зонах были обыски, там нашли казино подпольное в ростовских зонах. Так, а обыски, знаете, кто проводил? ФСБ. ФСБ это делало, операцию. Знаменитая история, когда в Матросской тишине в Москве, в центре Москвы, нашли большой колл-центр. Это была совместная операция Сбербанка и ФСБ. Нельзя говорить, это ФСИНу, это его бизнес. Это борьба с его бизнесом. И пронос заточек, да, это бизнес синовский. Почему, собственно, в ростовском СИЗО оказался в воскресенье утром не просто замначальника по безопасности и оперативной работе, Бугор, да, а замначальника по безопасности и оперативной работе, между прочим, головного в СИНа. Он прискакал гасить конфликт, чтобы ничего не вышло, чтобы что не вышло. Чтобы вот это, вот то, что мы знаем, и не вышло. Чтобы не было свидетелей, чтобы не было разговоров, что-то покупается, что-то продается. Это, естественно, все идет через него, естественно, все идет через верх и наверх.
Тем не менее, после вот событий в СИЗО Ростова-на-Дону прошла какая-то официальная проверка, и уже была распространена информация еще, по-моему, в июле, что 4 работников службы исполнения наказаний и следственного изолятора уволили, еще 16 привлечены к дисциплинарной ответственности, по-моему, там и в отставку подавали начальник управления службы исполнения наказаний и заместитель. Да. Это каким-то образом ситуацию изменит? Вот если сейчас там в той же Волгоградской области поменяются какие-то начальники, это коренным образом изменит ситуацию в колониях, следственных изоляторах, или как носили, так и будут носить, как открывали казино, там, я не знаю, спецпайки выдавали, так и будут выдавать?
Ну, смотрите, вы сами сказали сейчас, что Вот в июне был захват заложников, к июлю там многих почистили, поменяли. А в конце июля, в том же самом СИЗО, ровно в этом же СИЗО, номер один города Ростов, в нем же, убили украинского заключенного. Причем не просто заключенного, а военнопленного, водителя Азова Александра Ищенко. Вот ровно там же, уже после того, как все хорошо, все наладили. Вот сейчас, вот, пожалуйста, приходите к нам в наше образцовое СИЗО. И что? Нет, конечно, ничего не изменится. Здесь нужно не девочек менять, не занавески, не кровати переставлять. До основания и просто нового царя, простите, пожалуйста. Так что, ну, так что было понятно, да. Коротенько, я эту цепочку все не прописывала.
После захвата заложников в исправительной колонии 19 журналисты выяснили даже расценки, по которым продавали ножи сами сотрудники. Там стоимость услуги была от 3000 рублей. Мне такая цена попадалась на вот эту штуку. А сами сотрудники, они же понимают, кому они продают ножи. Они вообще не боятся? Они считают, что они бессмертные? Они не думают, ладно, они там носят алкоголь, не знаю, какую-то еду, телефоны, доступ в интернет. Это как бы безобидно. Но если ты разрешаешь оружие проносить, неужели ты не боишься, что тебя самого этим же оружием и грохнут, простите за такое выражение?
Знаете, мне очень нравится слово «хтонь». Оно очень здорово применимо к русской тюрьме. Вот именно слово «хтонь». Я вот посмотрела пресс-релизы этой зоны за последние полгода, там очень много изымают запрещенного. Телефоны, сим-карты, ножики, все такое. При попытке передачи со стороны конкурирующей фирмы. Понимаете? Все остальное нормально. А кто не, это, знаете, это такое какое-то совершенно удивительное равнодушие. Люди, которые немножко знакомы с русской тюрьмой, прекрасно понимают, что тюремщик, охранник, инспектор, зам по кадрам, не говоря уже про безопасность и оперативной работы, да даже бухгалтер, он вообще очень мало отличается от заключенного. Да ничем, в такой же робот нарядите все. И я не знаю более безысходной профессии в России. Ну, тут надо смотреть, конечно, и экономическую географию, как они расположены, потому что больше работы нет. И историю, потому что это ГУЛАГ 30-й год, это как была география, так она и осталась. И семейные традиции, вот эти вот трудовые династии тюремщиков. И то, что они действительно это понимают, что любые сроки проходят, кроме их срока. Их срок бесконечный. Им наплевать. На нас с вами, на заключенных, на свою работу, на свою жизнь. Я более обесточенных людей не встречала. И это такая, мне кажется, маркер профессии, вот такая бесточность.
Ну, а что дальше? Ну, я не имею в виду не в глобальном смысле, никогда изменится система и что-то в ней поменяется. А что дальше конкретно после вот этого захвата заложников в исправительной колонии? Насколько я понимаю, после захвата заложников в ростовском СИЗО начался еще больший наезд на сидельцев-мусульман. Собственно, в этой колонии, судя по рассказам журналистов, начали забревать мусульман налысо, кто там сидел, что для них огромное оскорбление. И вот таким образом наказывать всех за то, что произошло в Ростове. Что будет теперь, после того, как это произошло еще и в колонии 19?
Ну, вы знаете, в начале лета этого года было опубликовано видео из ЕК-10, образцово-показательное, кстати сказать, образцово-показательное ЕК-10 из Свердловской области. Там 9 ФСИНовцев, 4 сотрудников колонии и 5 спецназовцев ФСИН накидываются на молодого мусульманина, стоящего в трусах перед ними. И вот за там 3 минуты, что они валят его на пол, зачем-то они снимают с него трусы и одновременно, значит, обревают ему голову и бороду. Вот он стоит перед камерой без трусов и обритый. Зачем? Когда это видео было обнародовано, обнародовал ее очень известный, очень мной уважаемый правозащитник Алексей Соколов, уральский.
Который сейчас сидит.
Его тут же арестовали, да. Он и сейчас в СИЗО. Знаете что? Вот это все случилось, потому что вы арестовали Алексея Соколова, например. Потому что никто не отреагировал на это видео. Вот поэтому так и будет случаться все. Потому что реакция вот такая. И вот сейчас. Да, сейчас будут Суровикина насильно брить мусульман. Так уже брили. И сажали правозащитников.
А в чем идея? Я просто хочу понять, а в чем идея обревать мусульман? До этого был огромный скандал на Дальнем Востоке, когда обревали женщин заключенных. Сейчас мусульман заключен. Что это такое?
Это, знаете, это как в свое время лечили психозы, нервное расстройство, да, лоботомия. Это она, это лоботомия. Борьба с экстремизмом путем сбривания брады.
С вашей точки зрения, на заметку, после случившегося в Ростове-на-Дону, в Волгоградской 19-й колонии, в СИН возьмут то, что произошло, и как-то начнут хотя бы создавать нормальный контроль над спецконтингентом? Или до конца года мы можем с таким же успехом ждать еще несколько подобных историй?
На этой неделе, конечно, случилось. Мы впервые, на самом деле, увидели, как Генеральная прокуратура публично выносит выговор, да, ставит на вид директору Федеральной службы исполнения наказания Аркадию Гостеву ужасное состояние колоний в Чувашии, где, вы не поверите, нет огнетушителей. Это реакция. Это реакция и на события в СИЗО Ростова, и на события, я напомню, что еще и в Курске, где берут штурмом уже который день женскую зону, где, оказывается, не всех вывезли, далеко не всех. И реакция на события в Суровикино, и на Ольговскую зону, которая тоже в Курской области. Тут реакция на это, да? Знаете, а в чувашских зонах нет огнетушителей. Давайте поставим на вид.
Спасибо за ваши комментарии. Основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова была на связи с программой «Человек имеет право».
Спасибо, пока.
Спасибо, всего доброго. Поздно вечером, в субботу, 24 августа, правоохранительные органы Франции задержали основателя телеграм Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Спустя почти двое суток прокуратура страны объясняла это расследованием в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступлений, в том числе с участием в распространении наркотиков, хакерских программ, детской порнографии, чрезмерном предоставлении средств криптографии и так далее. Эта история наделала много шума. Даже президенту Франции пришлось оправдываться. Он заявил, что арест Дурова ни в коем случае не политическое решение. А в полиции позже добавили, что все дело в отказе Telegram от сотрудничества. При этом российские власти вдруг встали на сторону предпринимателя, что вызвало вопросы. Оправдали Павел Дуров отказывается от сотрудничества со всеми странами. Роман Перл разбирался в фактах и слухах.
«Нет пути назад, особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями». С такими словами Павел Дуров покинул Россию в апреле 2014 года. Он сам рассказывал про требования ФСБ раскрыть личные данные участников украинского Евромайдана, а также удалить сообщество российских оппозиционеров ВКонтакте. В эмиграции бизнесмен вместе с братом Николаем начал создавать новый проект – мессенджер Telegram. Он утверждал, что в Россию больше не возвращался. Однако журналисты важных историй выяснили, что это не так. По их данным, Дуров многократно приезжал в страну с 2015 по 2017, а также в 2020 и 2021 годах. В 2017-м произошел публичный конфликт российских властей и Телеграма. Появился так называемый пакет «Яровой», обязавший предоставить ФСБ ключи к расшифровке всех сообщений. Кроме того, спецслужбы требовали доступа к переписке предполагаемых террористов, совершивших взрыв в петербургском метро. Дуров публично ответил отказом.
«Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление».
Несмотря на это, основатель Телеграма, по информации важных историй, продолжал приезжать в Россию и благополучно выезжать из страны. Но затем отношения российских властей и Дурова как будто ухудшились. Роскомнадзор объявил о блокировке Телеграма, оппозиция выходила на митинги в его поддержку, запуская символ мессенджера «бумажный самолетик». К 2020-му у Павла Дурова возникли финансовые проблемы из-за запрета на запуск криптовалюты Грамм в США. В тот момент он заявил о готовности удалять то, что российские власти называли экстремистской пропагандой. Расследователи утверждают, что 18 июня 2020 года Дуров прилетел в Петербург впервые за 2,5 года.
В тот же день Роскомнадзор выпустил заявление о прекращении блокировки Телеграма. Доподлинно неизвестно, стал ли мессенджер прозрачным для российских спецслужб, но в 2021-м Телеграм блокировал оппозиционные боты, в том числе бот умного голосования штаба Навального. Обращает на себя внимание тот факт, что во Францию, где Дурова арестовали, он прилетел из Азербайджана. В то время с официальным визитом там был Владимир Путин и члены российского правительства. Многие комментаторы не считают это простым совпадением.
Когда появился Телеграм, Павел Дуров позиционировал его как самый безопасный, самый приватный способ общения в интернете, в том числе потому, что он использует сквозное шифрование сообщений. Если это так, то откуда взялись разговоры о том, что Дуров сливает ключи? Потому что ведь либо нет сквозного шифрования, либо все разговоры про ключи – глупости. Пояснить это я попросила исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева.
Вот это все общение, оно такой большой, огромный компромисс между удобством и безопасностью, что, в общем-то, является на самом деле противоположностью. Если чем-то пользоваться удобно, это не всегда безопасно. Если что-то довольно безопасно, то это не всегда удобно. Точнее, почти всегда неудобно, да, наверное, даже так сказать. Собственно, Telegram – это тоже такой сборник компромиссов. Ну, например, вот это самое сквозное шифрование на самом деле используется только если вы включаете там специальный секрет-чат. То есть, если вы как бы пользователь, отправляете вот в этом секрет-чатом, отправляете вот это сообщение, и оно действительно уходит вот таким сквозным шифрованием, все остальные сообщения тоже шифруются, не надо говорить, что они не шифруются, они тоже шифруются, но они шифруются общим ключом и хранятся на серверах, собственно, Телеграма. Ну, в облаке, да, и изначально, кстати, в инвестиционном, по-моему, питче Телеграма Дуров писал, что это облачный мессенджер. И его идея заключалась именно в том, что помимо вот этих всех сообщений, он еще и передает файлы, умеет передавать файлы. Как раз в начале 2000-х годов эта тема была такая очень хайповая, облачные технологии. И, в общем-то, на самом деле вот эти все ваши сообщения, они хранятся где-то на серверах, что добавляет вам удобства. Ну, например, вы отправляете со своего телефона какое-то сообщение, пересаживаетесь за компьютер, где вы залогинены под этим же логином и паролем, и к этому сообщению вы получаете доступ. То есть вы можете очень быстро переходить с одного устройства на другое устройство. У меня, по-моему, ну, поскольку я немножко гик, у меня штук 5 разных телефонов, 2 компьютера, и я вот как бы у меня на самом деле... Телеграм, он используется, по сути дела, как единое хранилище данных. Я туда, там специальный канал у меня есть специально для себя созданный, куда я себе сгружаю какие-то файлы, которыми я пользуюсь везде. Я считаю, что это безопасно в том смысле, что, естественно, какую-то чувствительную информацию я там не передаю. Как только касается дела действительно какой-то чувствительной информации, как только касается дела третьих лиц, вот, я всегда, конечно, стараюсь использовать вот именно вот эти секретные сообщения. А в основном я использую, ну, обычные вещи, да, потому что это очень удобно. Ну, это правда удобно. А того шифрования, которое использует Telegram сейчас для передачи вот этих не секрет-чатов, на самом деле достаточно для того, чтобы покрыть угрозы перехвата сообщения третьими лицами. И если какая-то утечка будет, это будет утечка именно от Телеграма, я тогда просто перестану им пользоваться. Ну, то есть от слова совсем. Вот, если от него будет такая утечка каких-то вот таких вот чувствительных данных. Даже не секретных, а чувствительных, просто какой-то информации.
Так все-таки Дуров может отдать какие-то ключи от несекретных чатов?
Ну, это тоже, наверное, так вот сложно, ну, не так просто это все, да, это передать, потому что, во-первых, вам нужно не просто ключи, а вам еще нужна система, ну, как бы поиска этой информации. То есть сейчас у Телеграма это там порядка 1 000 000 000 пользователей, это очень много. И они между собой, эти 1 000 000 000 пользователей, обмениваются каким-то невероятным числом информации. В общем объеме трафика, например, в России Телеграм сейчас составляет там, ну, примерно 3-5% от всего вообще трафика. То есть трафик Телеграма настолько большой. Поэтому помимо того, что вот как бы ключи какие-то, шифрования, вам еще нужна система поиска. Без участия самого Телеграма, конечно, даже если вы имеете какие-то ключи, какие, кстати, я тоже не очень хорошо понимаю, потому что там разные сообщения разными ключами, в разных дата-центрах разные, опять же, эти способы межсерверная вот эта вся передача данных, там довольно все сложно, сочиненно все устроено, вот этой всей машинерии мы даже, кстати, не знаем. Есть только открытый исходный код только клиентов самого, собственно, Телеграма, и в нем как раз вот описан вот этот алгоритм передачи секрет-чатов, он там есть. И он, ну, действительно, видимо, так и работает, как он существует. Но вот то, что как бы нет исходного кода серверов, это тоже правда, и мы не знаем, как там внутри все это устроено. И, может быть, это даже хорошо, потому что если бы этот исходный код был открыт, то было бы проще Telegram, например, каким-то, ну, хакерам атаковать, взломать там что-то, да, что-то, и что-то испортить или вообще получить доступ к этим данным. Поэтому как-то внутри устроено, я не знаю, но как бы инженерный такой, хороший, грамотный инженерный подход говорит о том, что там должно быть несколько рубежей прохождения вот этой всей хранения всех этих данных, которые можно пройти только если будет прямо вот какое-то полный контроль за всеми вообще участниками, за всеми инженерами, ответственного за все участки вот этого хранения этих данных, что, в общем-то, не так просто, поскольку у самого Телеграма, Дуров тоже об этом неоднократно писал, команда распределенная, все живут в разных концах Земли, и ни у кого нет полного доступа, включая его самого полного доступа ко всем сообщениям.
История с задержанием во Франции Павла Дурова спровоцировала дискуссию вокруг необходимости защиты неприкосновенности частной жизни, приватности переписки, работы спецслужб, представители которых утверждают, что им необходим доступ к мессенджерам для борьбы с мировым злом. Но возникает вопрос, а как они боролись с этим злом раньше, до появления соцсетей и мессенджеров?
Ну, раньше спецслужбы, безусловно, работали, когда не было Телеграма, а теперь, когда Телеграм есть, им работать действительно сложнее. Это тоже правда. Вот, правда, кроме Телеграма есть еще куча всяких других разных способов обмена информацией. Вот, причем такие, о которых, в общем-то, спецслужбы могут даже и не знать. Там специальные какие-нибудь мессенджеры, специальные способы передачи данных. Криптография сейчас на очень высоком уровне развития, на таком, что, ну, просто даже если и спецслужбы, и даже и захотят, и заставят кого-то, создателя такой криптографии, заставят его расшифровывать, они не смогут это сделать, поскольку это сделали сами, в общем-то, пользователи, сами это зашифровали, сами отправили. Спецслужбы не смогут как-то на это повлиять, вообще даже если бы захотели, даже если они поймают всех дуровых, вообще всех криптографов вообще в мире. Вот, информация уже утекла, код, исходный код, как эта криптография устроена, доступна. Это все можно скачать, разобраться самому и сделать что-то такое, что спецслужбы точно не, с чем они не разберутся. С другой стороны, когда ты слишком настолько большой и настолько как бы, ну, огромная платформа, что оказываешь какое-то действительно влияние на общество, у тебя и появляется какая-то определенная ответственность при этом, собственно, перед самим обществом. И вот здесь как раз у Телеграма был полный провал. Они не хотели идти на контакты ни с гражданским обществом, ну, в лице меня, например, или еще кого-то. Они не хотели идти на контакт с правоохранительными органами все, любых вообще абсолютно государств, старались, по крайней мере. При этом там, где их ловили, извините за жопу, они соглашались что-то делать, там, где не ловили, они вообще отказывались что-то делать. В общем, там на самом деле вот это вот поведение было довольно странное и довольно хаотичное. Вот. Что касается того, что как бы Telegram мог бы сделать, допустим, против, ну, не знаю, например, торговли наркотиками, то он мог просто как бы, ну, начать более ответственно подходить к модерации контента, который публичный. Никто не говорит про частные переписки, но Telegram сейчас это даже не столько мессенджер, сколько социальная сеть. Все эти чаты, локальные чаты, которые вы можете найти вот именно в вашей локации, они доступны только в вашей локации. Каналы, в конце концов, и еще много всяких возможностей, которые есть в Телеграме, реклама. Вот, все это способствует просто распространению наркотиков, и это правда. Поэтому, безусловно, полиция должна работать, но когда ей просто, ну, вот все работает, там, пожалуйста, реклама, пожалуйста, это же реклама. Это средство массовой информации. Если в любом средстве массовой информации начнут публиковать рекламу о том, где купить наркотики и как это сделать, да еще и так, чтобы не попасться полиции, что будет с таким средством массовой информации? Ну, его, наверное, как-то ему начнут говорить, что, наверное, вы как-то себя неправильно ведете, как минимум. Как максимум привлекут к какой-то ответственности, что и произошло. Вот. А очевидно, что там не только торговля наркотиками, очевидно, что там много мошенничества, вот, за которым тоже никто как бы не следит. И они еще, ну, вообще просто не идут даже не то, что на, там, на сдачу, на какую-то вот этих всех, на поиск, на помощь на какую-то. Они идут даже на диалог, даже типа не уберите хотя бы рекламу из своего мессенджера, из своей социальной сети, если быть точным. Телеграм, еще раз повторюсь, это сейчас больше социальная сеть. Ни в одной другой социальной сети так просто наркотики купить нельзя. И, безусловно, на месте властей я бы был этим озабочен, как минимум. Компромиссное решение – это то, что все-таки действительно по общественно опасным, наверное, действиям, деяниям и так далее должен быть какой-то особый надзор, особый присмотр. Да, хорошо, вы, допустим, не знаете то, какими сообщениями там между собой обменивается, но если это выходит в публичную сферу, как, например, там эти телеграм-каналы, которые там собирают людей там, да, на войну или продают наркотики или торгуют порнографией, ну, эти каналы же можно блокировать хотя бы.
А так ли уж люди, в принципе, озабочены сохранением приватности общения? Ведь очень часто можно слышать реплики вроде того, что ну и пусть читают мои переписки, пусть прослушивают, если это нужно для безопасности государства, мне вообще бояться нечего, я ничего противозаконного не делаю, так что пусть делают они, что хотят. Как вы оцениваете такую позицию?
Эту позицию оцениваю как инфантилизм, такой вот в чистом виде, да, когда ну, у человека просто нет понимания, что происходит, у него нет чувства собственного достоинства какого-то. Какая разница, есть мне чего скрывать, нечего мне скрывать, какое ваше собачье дело лезть в мою переписку. В принципе, безусловно, нельзя сдавать вот этот рубеж по поводу именно частной переписки от одного лица к другому лицу. Это все должно быть так или иначе защищено от взгляда, который этому не предназначен. Вот. И совершенно однозначно будут какие-то решения, которые эту переписку обеспечат. Ну, вот, опять же, при современном уровне развития математики и криптографии сделать это не так сложно. Окей, сейчас это не будет Telegram, значит, будет какое-то другое решение по поводу безопасной пересылки информации. Таких решений на самом деле довольно много, просто они не так популярны. Но так или иначе, приватную переписку, вот этот рубеж по тайне связи сдавать нельзя, это точно.
Это были фрагменты интервью с исполнительным директором Общества защиты интернета Михаилом Климаревым для выпуска подкаста «Человек имеет право». Этот выпуск называется «Охота за ключами». Его можно найти на YouTube и на всех подкастовых платформах. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сечиных, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио Свобода. Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.